Новая жизнь.
Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, всех приветствую в этот час, да, действительно, ток-шоу «Без обиняков», и я с радостью представляю в этой студии Сергея Львовича Вдовина. Здравствуйте, Сергей Львович.
Приветствую вас.
Да, я очень рад, что вы пришли в студию, и, ну, должен вас представить, вы на данный момент, в общем, у вас должность генеральный секретарь Российского Евангельского Альянса, да?
Так точно.
Да, по-армейски прямо отвечаете.
Да.
Да, ну, в общем, давайте, раз без именников, то как раз вот и приступим непосредственно, без всяких там долгих там заездов, как раз к нашей теме. Ну, вы недавно вернулись из Амстердама, где проходила Генеральная Ассамблея Европейского Евангельского Альянса.
Да.
Но давайте для начала немножечко напомним нашим слушателям о том, что такое вообще, что такое есть Евангельский Альянс национальный, ну, в частности, Российский Евангельский Альянс, и как вообще происходит взаимоотношения с другими альянсами, и вот с европейским.
Евангельский альянс — это, в первую очередь, молитвенное движение. И это вторая попытка создания Евангельского альянса. Это, я говорю, та, которая началась в 2001 году со встречи глав конфессий наших евангельских с руководителями европейского и немецкого евангельских альянсов. И в 2003 году была учредительная конференция, на которой присутствовало 145 делегатов и 19 крупнейших объединений российских, евангельских, выступили с официальным заявлением, что они учреждают Российский Евангельский Альянс, основным направлением действия которого является молитва, объединение в молитве, объединение в благовестии, объединение в изучении Библии и объединение в социально-политической ответственности в этой стране.
А скажите, пожалуйста, кто входит, представители каких конфессий входит в Российский Евангельский Альянс? Какие движения, союзы, миссии и так далее?
Ну, всех 19 на память нетрудно вспомнить, но могу сказать, из тех, кого мы знаем с вами легко, это Российский Евангельский Христиан Союз, Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов, Российская Церковь Христиан Веры Евангельской,
РЦХВЕ,
Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской, несколько лютеранских церквей, они немножко разные, у нас их несколько есть, Российская Объединенная Методистская Церковь, может быть, два или три пресвитерианских объединения, Ассоциация Церквей Евангельских Христиан.
РЦХВЕ, да?
Да.
Как раз сегодня спрашивал наш слушатель Иван из Норильска, а РЦХВЕ туда входит?
ОЦХВЕ – это объединение церквей христиан веры евангельских, это отделенный, незарегистрированный бывший глава этого объединения Иван Петрович Федотов, он сейчас уже с Господом соединился, они не присоединились, отделенные не присоединились, ни евангельские христиане-баптисты, ни христиане веры евангельской, они не присоединились. Ну, в силу, может быть, своих вероисповедных причин каких-то. И Российская Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня тоже является одним из учредителей Российского Евангельского Альянса. Ну и тогдашнее название было «Союз Христиан Евангельских Церквей». Добавляли еще «Р» с Хецер. В то время был президентом Александр Васильевич Федичкин, впоследствии Виталий Кириллович Власенко, потом Александр Васильевич Федичкин, и сейчас снова он вице-президент, а президентом теперь Сергей Викторович Филинов. Ну, вот это одни из крупных, из тех, кого мы знаем, да. Ну, и хочется еще назвать такие как, имена, как Библейская лига, из тех, из объединений. Сейчас, еще Союз христиан-военнослужащих России тоже был одним из учредителей Евангельского альянса.
То есть, получается, не только союзы церкви, это и миссии, да, такие,
ну,
вот организации?
Миссии крупные, библейские, и «Новая жизнь» тоже миссия выступила соучредителем Российского Евангельского альянса. То есть, это, будем говорить так, крупнейшая молитвенная инициатива на территории Российской Федерации. Я бы сказал так, да.
Хорошо. То есть, в принципе, я так понимаю, входят туда практически все основные протестантские конфессии, вот за исключением вот отделенных, да?
Да, альянс — это когда все. Это его главная отличительная черта. и стараются не двигаться вперед и не принимать решений, если не согласны все. Mm-hmm. То есть это, ну, с одной стороны, медленно, а с другой стороны, верно.
А скажите, а есть какие-то критерии, что вот вы, например, какую-то конфессию вот не пустите вот к себе в ассоциацию, в альянс, вот по каким-то критериям, ну, например, догматическим, доктринальным?
Ну, например, к нам пытались, ну, не пытались, хотели, изъявили желание, правильно было сказать, вступить некоторые новые православные, если вы понимаете, о чем я говорю, мы не смогли это сделать, потому что у них достаточно серьезную часть в их вероисповедании занимает почитание Девы Марии. Это расходится с вероучением Российского Евангельского Альянса. Оно было утверждено всеми учредителями и носит такой центристский характер. Если в масштабах этого вероучения согласно какое-то объединение или даже членом Альянса может быть физическое лицо, то тогда он может присоединиться к Евангельскому альянсу. Его можно найти на нашем сайте. Это вероисповедание. Если кто-то согласен, то может подать заявление.
То есть можно, есть сайт Российского Евангельского альянса. Скажите, пожалуйста, а вот, например, такие вот конфессии, как единственники, они могут попасть, которые вот Троицу, по-моему,
нет,
не понимают, скажем так, корректно, не так, как понимают большинство христиан?
В Российском Евангельском Альянсе Троица четко прописана, угу, да, поэтому они не смогут.
То есть свидетели Иеговы, мормоны, в общем, вход им не могут закрыт.
Да, да, угу, да. Так что вот, ну, такое здравое евангельское движение, принятое, в общем, я скажу так, по Духу Божьему.
А как вы строите отношения, вот вы упомянули православных, а вообще строите отношения с вообще другими ветвями христианства, с католиками, православными? Как-то пытаетесь какой-то диалог выстраивать или какой-то, скажем так, особый путь выстраивать? Ну как вообще?
Евангельский альянс – это, в первую очередь, молитва. Бывают ситуации, когда даже и православные вместе с евангельскими молятся, когда они оказываются за границей, на какой-то конференции, скажем, то тогда они и молятся вместе. Но вообще-то даже они и не молятся вместе с нами. Мы не препятствуем молитве вместе с ними, а сотрудничество выбираем в тех областях, которые полезны для общества. Например, если одной из инициатив Евангельского альянса является борьба с бедностью, то в рамках борьбы с бедностью мы можем сотрудничать даже с мусульманами, например. Если идет речь о борьбе с детской беспризорностью, то в рамках борьбы с детской беспризорностью мы можем сотрудничать с православными. Если идет речь о борьбе с проституцией как явлением, да, в обществе, то мы можем для этого объединиться с католиками. Но в таких вот рамках, да, четко очерченных, не нарушая вероисповедание друг друга, но складывая усилия для того, чтобы в целом морально-нравственная обстановка, духовная обстановка в обществе улучшалась.
Ну хорошо, давайте тогда немножечко вы так нам рассказали о Российском Евангельском альянсе, о философии, скажем так, деятельности. Давайте перейдем как раз к ассамблее, Генеральной ассамблее Европейского Евангельского альянса, проходила в Амстердаме. Вот вы недавно приехали оттуда, и я думаю, что впечатления еще у вас свежие. На что вы обратили внимание особенное? Какие тренды сегодня, в общем, существуют, какие месседжи вы услышали, что важное, вот, что хотелось бы донести до нашего слушателя российского, что актуально для нас, вот, что принесли, какую весть для нас?
Ну, известный тренд в развитии российского государства на сближение с Европой, это же известно, да?
Это тренд чей?
Российский.
Россия, ну, не хочет, все согласны вообще,
ну,
с этим.
Может, не все согласны, кто-то за русскую идею, за Третий Рим. Такие тоже люди
есть. Евразийство есть у нас тоже.
Да, да, да. И развивается и та азиатская часть. Но в целом в отношениях с Европой мы стараемся вести себя как европейцы. Разве не так? Мы же стараемся вести себя, ну, с, как сказать, с культурной точки зрения, как европейцы.
Ну, одеваемся как европейцы,
да,
образ,
да,
жизни чисто европейский,
да,
у нас,
да, да, да,
и так далее, так далее.
Вот, ну и окно в Европу прорубали не случайно. Помните, такое было событие в нашей стране?
Да.
Вот поэтому то, что происходит сейчас в Европе, это была преамбула к тому, что я хотел сказать, то, что происходит сегодня в Европе, рано или поздно придет и к нам, да, то есть постепенно оно приходит, да. Хорошо, что российская государственность ставит какие-то барьеры на пути отдельных идей, неблагозвучных, да, для эфира, которые из Европы стараются проникнуть, и не только из Европы, из других мест. Но наша тема сегодня – положение с евангельским христианством в Европе. Вопрос очень был остро поставлен на ассамблее. Рассматривался духовный кризис Европы, кризис церквей, кризис, как бы вам сказать, в целом репутации евангельских христиан. Сегодня не секрет, что Европа закрывает свои церкви, оставляет здания либо пустыми, либо передает государству, либо передает коммерческим фирмам по какой-то цене. И наметилось очень такое бескомпромиссное движение молодежи из церкви, а не в церковь. И исследования, которые провели братья из Евангельского альянса Европы, со всей очевидностью был доклад на эту тему, показывают, что церковь должна поменять свое отношение к детям и к молодежи. Она должна относиться к ним как к полным членам церкви и не урезать их ни в каких правах. И движение Духа Божьего в детской и молодежной среде делать достоянием всего тела церкви. И перестроить служение таким образом, чтобы молодежи было интересно. В противном случае церковь рискует на своих служениях поминать только умирающих, больных, и пресвитеры постепенно, ну, истоевают, да, а смены никакой нет. То есть, другим образом, другими словами, происходит вымирание церкви в Европе. И предлагались некоторые инициативы для того, чтобы это все каким-то образом развернуть, оживить, или, по крайней мере, увидеть то, что это происходит. Потому что увидеть для довольно большого числа служителей, увидеть это сложно. Церковь все-таки это нечто, как сказать, парадоксальное. С одной стороны, традиции, а с другой стороны, движение Духа Божьего в свободе. Все это вместе увязать очень сложно. Ну вот об этом шла речь на Евангельском альянсе. Конечно, были и структурные изменения. Был избран новый генеральный секретарь. И рассматривались и бюджетные вопросы, и вопросы членства, и, конечно, подготовки огромного, колоссального события в октябре следующего года Ассамблеи Всемирного Альянса в городе Сеул в октябре 2014 года.
Угу. Ну, давайте тогда вот немножечко о всемирном поговорим. Все-таки, что мы с вами поняли структуру альянса. Значит, существует, значит, начиная так иерархически, существуют национальные альянсы в странах, а потом существует Европейский альянс и Всемирный, да, Евангельский альянс.
Существуют как? Национальные, угу. Они входят в региональные, а региональные входят во всемирные, вот так.
Региональный, пример регионального.
Европейский, европейский или азиатский. Угу. Извините, или, например, канадский, ну, он как бы достаточно регионально рассматривается, да, вот, они входят напрямую уже как члены Всемирного альянса. Ну, и во Всемирный альянс, помимо региональных альянсов, входят еще крупные миссионерские организации, крупные христианские, например, Восточное бывшее миссионерское общество, которое насчитывает там, наверное, 1500 миссионеров во всем мире. Оно является одним из членов Всемирного альянса напрямую, да, ну так.
Угу. Давайте о Всемирном альянсе мы поговорим уже чуть позже и проанонсируем события, вот что будет, я так понимаю, об этом говорилось. Давайте все-таки немножко к Европе, к нашей, в общем, все-таки вернемся, к которой мы стремимся, я так понимаю, и Евангельский альянс российский, он имеет отношения с Европой, наверное, такие очень тесные. Значит, вот те слухи, которые к нам приходят из Европы о том, что действительно церкви пустеют и существует кризис, вот, и мы как бы это тоже фиксируем, то есть сами европейцы не отрицают и о нем говорят, он действительно имеет место быть.
Это правда.
Это правда.
Да, то есть они это... серьезно к этому относятся и работают над этим.
Работают, да? Да. То есть какие-то действия совместные?
Да, именно совместные. Это очень важно, потому что в рамках одной деноминации не существует ни экспертной базы, не существует достаточного уровня разнообразия вариантов выхода из ситуации.
Угу. А вот смотря на Европу и сравнивая с Россией, вообще вот, ну, понятно, что в Европе кризис, а что в России вообще? У нас кризис или у нас застой, если мы говорим о евангельском движении? А это уже пришло к нам или мы еще даже не подошли к тому, что было в Европе там раньше, к пробуждению, да, скажем так? Что сейчас в России, вот сравнивая с Европой, как вы оцените?
Россия отличается от Европы, во-первых, размером, во-вторых, качеством дорог. И в третьем уровне коммуникаций. Не говоря уже о том, что в целом цивилизация России, она медленнее, чем европейская цивилизация. И это, с одной стороны, минус, а с другой стороны, плюс. Минус в том смысле, что мы не так динамично развиваемся и общаемся друг с другом. И у нас в численном выражении показатели ниже, чем в Европе, хотя мы больше, чем Европа. Да? С другой стороны, когда структура достаточно инертна, я не хочу сказать консервативна, многие нездоровые всплески, которые существуют на пути развития цивилизации, просто в ней вязнут. Да? Поэтому я бы сказал так, в России в целом евангельское движение набирает силу.
Набирать силу.
Да. И я бы сказал, больше на местном и локальном уровне. Есть евангельские местные альянсы в России, которые добились серьезных успехов, осваивают 1 000 000 рублей, там, десятки тонн, и имеют хорошие отношения с региональными властями. Их даже региональные власти поздравляют с Рождеством официально и с Пасхой, и приглашают для экспертной оценки каких-то тех или иных решений их правительственных местных. Поэтому я скажу так, что евангельское движение в России – движение здоровое, в здоровой степени консервативное и движение дружески настроенное друг к другу.
Перспективное?
Перспективное.
Вот, да. Вы оптимист, смотрите в будущее так, с оптимизмом в наше будущее евангельское, российское. Так, по-честному.
Честно, я в России живу недолго, всего 53 года, и учился кое-как. Историю в советское время я не любил изучать. И теперь понятно, почему. Поэтому я могу сказать, мой опыт показывает, что Россия в целом менее организована, менее дисциплинирована, и в целом уровень нравственности по России и ответственности за слова и принимаемые решения ниже, чем в евангельском братстве. В целом...
Подождите, в России в целом ниже, чем в евангельском братстве российском?
Да, в российском евангельском братстве. Поэтому российское евангельское братство, я считаю, один из передовых отрядов российского общества во всех отношениях. Да. Какую бы мы деноминацию ни брали, несмотря на у нас существующие некоторые трения разногласий, это нормально для живого организма. И поэтому я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я понимаю, что любая власть, занимающаяся управлением такой территорией, не может не рассматривать такое здоровое сообщество в качестве своего стратегического, одного из стратегических направлений развития. То есть, ну,
даже так?
Да, я так считаю.
Угу. Это интересное мнение. Я думаю, что может кого-то ободрить из нас. А как избавиться от чувства ущербности? Я думаю, что вы согласитесь, что многим церквям, да и целым объединениям вот присуще чувство такой ущербности, что нас никто не знает, да мы такие вот всякие, ну, сектантство, да, дух сектантства. Как избавляться? И, наверное, это нам мешает вот идти и как-то вот влиять, что-то делать, да, даже объединяться с другими.
Вот смотрите, в 2003 году приблизительный очень подсчет количества церквей, объединившихся в молитве в Российском евангельском альянсе, это примерно было 8 500 церквей. За это время количество церквей выросло, ну, я так говорю, ну, наверное, из десяток тысяч церквей сейчас есть по России. Не все деноминации воспринимают себя частью евангельского сообщества. Например, кто-то говорит, мы крупный союз, у нас 2700 церквей по России. И тем не менее этих людей, им как-то самим недостаточно такой самооценки, чтобы считать себя принадлежащими к большому сообществу. Через Евангельский альянс, во-первых, они в России больше, во-вторых, в Европе больше, и, наконец, в-третьих, в мире больше. Для сравнения могу сказать, что православных, ну, тоже все точно посчитать нельзя, приблизительно 270 миллионов во всем мире. Всемирный евангельский альянс – это 700 миллионов. И у Всемирного евангельского альянса такой же статус в ООН, как и у Ватикана. Да? То есть и с политической точки зрения, и с точки зрения христианского движения мы, как Российский евангельский альянс, являемся частью этого огромного тела церкви. И поэтому здесь мы, скажем, напрасно себя ведем как вероучение меньшинства.
Это меньшинство здесь локально.
Ну, в сравнении, например, с православием, некоторые официальные лица православной церкви в своих интервью говорят смело, что мы должны себя вести как религия большинства в этой стране. Ну, тогда получается, что эта религия, ну, рассматривает себя только в этой стране, а церковь же вселенская. Если во вселенском масштабе все евангельские христиане России различных вероисповеданий, направлений, вроде деноминаций, входящие в Российский евангельский альянс, являются частью огромного тела христиан размером в 700 миллионов человек во всем мире. Соответственно, это должно менять менталитет у людей. Когда ты приходишь из церкви размером в 30 человек и даже размером в 2000 человек, это одно. Когда ты приходишь из церкви размером в 700 миллионов человек, и ты понимаешь, что она настолько мультикультурна, мультиэтническая, мульти... все что угодно, да, и во вселенском масштабе, и она дает тебе точку зрения не локальную, местечковую, а дает точку зрения вселенскую на те же проблемы, которые есть у тебя. С другой стороны, если что-то происходит у тебя, ты можешь это сравнить со всемирным сообществом, если ты являешься его частью. Например, некоторые передовые церкви в России уже сейчас делают то, о чем только задумывается Европейский альянс. И когда ты это видишь в сравнении, ты понимаешь, что мы не на обочине находимся, а мы находимся в стремлении действия Духа Божьего. Он просто действует в разных местах. Нам для нашего ободрения нужно знать, что там и что здесь. Тогда все в порядке.
Угу. А что еще нам не хватает, вот, по вашему мнению? Я думаю, что вот это месячковое мышление, такое чувство ущербности. А что еще вот нам бы, даже если вот сравнивать с Европой или тем более там с другими странами Северной Америки, что бы еще вот вы бы посоветовали нам?
Вы знаете, люди, извиняюсь за шум, люди такие существа, что когда они говорят вслух слова, от этих слов они сами внутренне эмоционально меняются. И вслед за этим из них выходят слова совсем другого толка, чем те, с которых они начали. Поэтому если я начинаю говорить о чем-то в негативном смысле, то я от моих собственных слов начинаю переживать негативные чувства, и следующие слова становятся еще более негативными. А Россия, вы, наверное, в курсе, чего же нет-то, Россия с нигилизмом, Россия с, как говорится, с дурным исполнением законов и с недовольством происходящим, с недовольством родителями, с недовольством детьми, с недовольством начальством и так далее. Россия нередко говорит плохие слова. Нужно перестать плохо говорить друг о друге. Кто бы это ни был, родители, дети, знакомые, друзья. Если ты баптист, не говори плохо о пятидесятниках. Если ты пятидесятник, не говори плохо о баптистах. Если адвентист, не поноси пресвитериан. Если пресвитерианин, не говори об адвентистах плохо. Говори хорошо. И нужно, чтобы все друг о друге говорили хорошо. Тогда начинает меняться ситуация в стране. Потому что плохое всегда разделяет. И мы оказываемся в своем собственном мирке, в конце концов, в одиночестве. Если кругом все плохие, и один я хороший, тогда я один одинок, остался один у тебя, Господи, как говорил пророк, помните?
Угу. Получается, нетерпимости слишком много, ксенофобия, я бы даже сказал, да, вот друг, по отношению друг к другу.
Ну, это чувство, я думаю, оно естественно для большинства людей, поскольку совсем духовных христиан в церквах не очень много. В основном мы плотские христиане, а у плотских всегда есть такие страхи разного рода. Но им можно поставить барьер. Вот еще раз говорю, несмотря на ксенофобию, не говори плохо. Просто не говори плохо. Это, с одной стороны, простой рецепт, а с другой стороны, если кто-то попытается за собой проследить в течение дня, сколько раз он говорит плохо, то у него будут интересные цифры. Есть над чем работать.
Я согласен, что вот очень много негатива у нас в стране, много недовольства. И тут не только дело касается межконфессиональных отношений, а вообще.
Вообще, в целом, это
да,
черта.
Сосед, не сосед, власть, не власть. Вот все плохо, все так. Иногда подумаешь, вообще кажется, что мы голые боссы здесь вообще, как варвары, живем в каком-то средневековье. А на самом деле, ну, я считаю, живем в лучшие времена. Для нашей страны никогда так хорошо не жили. Ни в советское время, ни в царское, тем более, время.
Да.
Вот, и как бы да, есть, конечно, чем работать, и нужно критиковать. Ну, критика должна быть здравая, с любовью. А у нас много вот именно такой какой-то приправленной ненавистью, даже я бы сказал.
Да, я бы критику заменил на молитву. Если видишь брата согрешающим, то лучше молись, да, если о брате говорить. И критиковать можно потом как-нибудь. Находись всегда в доме Господнем, готовым к слышанию больше, чем к говорению.
Ну, спасибо. Давайте тогда мы немножечко передохнем и подключим наших слушателей после паузы, чтобы тоже, может, какие-то вопросы задали. Послушаем тогда песню «Наш тоноуслики цок да цок» и вернемся через несколько минут. Будьте с нами, друзья.
Их-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. В круг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, друзья, вернулись мы в эту студию без обиняков. Общаемся сегодня с Сергеем Львовичем Вдовиным, генеральным секретарем Российского Евангельского Альянса. И сегодня мы, в общем, говорим о Европейском Евангельском Альянсе и, в общем, возвращаемся в старушку Европу мы с вами, да, и будем дальше говорить о том, что происходило. И вот мы с вами говорили о кризисе. Меня еще интересует такой вопрос, ведь я так понимаю, что кризис происходит еще и в плане вот ортодоксии. христианской ортодоксии. Ну, например, это вот та проблема, которая все прожужжала, все уши наши, это вот однополые отношения, браки. Об этом речь шла или это замалчивается?
Нет, это не замалчивается. Об этом говорят открыто, что это негативно влияет на образ церкви в целом. И есть и деноминации среди евангельской церкви, которые относятся к этому, ну, как минимум, терпимо, если и не позитивно, да, что вот на гуманистической основе. Об этом говорил, что это ненормально, это неправильно, да.
А есть какая-то у Альянса позиция, или там настолько разные входят структуры, что кто-то вот говорит, что давайте мы и будем искать компромиссы в этом вопросе?
Альянс, Европейский альянс, имеет статус советника Европейского парламента, и, скажем, несколько лет назад, когда готовилась к приему Конституции Европейского сообщества, вопрос о гомосексуализме в этой Конституции был поставлен таким образом, что это норма. Да. Участие Европейского альянса в процессе создания Конституции поставило заслон этому. И в Европейском альянсе есть несколько документов, касающихся острых вопросов повседневности, например, таких как однополые браки. С этими документами можно ознакомиться у них на сайте или в офисе в Брюсселе. У них тоже есть сайт по поводу однополых браков, по поводу работорговли, по поводу вот этих массовых переселений людей бездомных. Много острых вопросов там. Отражена официальная позиция, проработанная, принятая всеми участниками Европейского альянса, и в Евроальянсе принято на эти документы ссылаться при решении таких вопросов. Разумеется, решение это евангельское, библейское, и любой христианин и в России может под этим документом подписаться, да, то есть там нет ничего антибиблейского.
Ну просто если говорить о Европейском альянсе, я понимаю, что у нас, в принципе, все евангельское сообщество, есть общая позиция, в общем, осуждение вот этих тенденций. А вот что касается Европы, я понимаю, что есть множество деноминаций в рамках протестантизма, которые поддерживают, мало того, что поддерживают, да еще и рукополагают там геев и так далее. Они-то, наверное, входят в альянс или их, не принимают? И если не входят, то, наверное, какие-то дискуссии, споры внутри происходит.
Вы понимаете, это касается вероисповедной стороны, и такие участники не могут войти в Европейский альянс. Им нужно тогда отказаться от этой практики, чтобы войти и быть членами этого сообщества. Дело в том, что Европейский альянс и Всемирный альянс в целом я бы назвал как сосредоточение наивысших чаяний духовных их участников. То есть, если вы хотите найти наиболее чистую и наиболее четкую экспертизу по всем вопросам евангельского служения, вы можете это сделать в рамках как Европейского, так и Всемирного альянса на самом высоком уровне. Самые авторитетные люди являются участниками этих экспертных комиссий. И поэтому на мнение Европейского и Всемирного альянса принято ссылаться, скажем, если какая-то деноминация является членом, то она ссылается в этом вопросе на мнение Всемирного альянса. Одно дело, я выдаю экспертизу на уровне союза размером в 3000 церквей, а другое дело, когда я выдаю экспертизу на уровне Всемирного евангельского альянса. Мнение, конечно, более обоснованное. К тому же, к мнению как Европейского альянса, в Европе прислушается Европарламент и Европейское правительство, так и Всемирный альянс, к нему прислушается не только в ООН, но и конкретно даже, предположим, в нехристианских, где не являются христианством основное вероучение странах, и те правительства прислушиваются и приглашают как Европейский, так и Всемирный альянс к участию в третейских каких-то делах, да, к миротворчеству. То есть достаточно серьезная эта структура, и хорошие там документы у них. И мне прям легче стало, когда я стал с ними общаться и делиться с братьями здесь. Информация оттуда, это очень сильно помогает.
Потому что нас обычно как-то вот с подозрением смотрят сейчас на западный протестантизм и на все эти объединения, потому что вот, вот есть страх, что вот эти тенденции будут влиять уже и на нас с вами. Ну хорошо, вы нас успокоили,
да,
вот наши слушатели, да, хорошо, что в Европе все-таки еще не все потеряно в этом смысле, потому что это тоже кризис, и это тоже часть кризиса.
Да.
Помимо того, что церкви пустуют, вот такие вызовы. Вот. И сегодня наши СМИ, многие вот тоже об этом говорят, и может, и просто иногда, знаете, кажется, что это все преувеличено, вот. А может, преувеличена эта проблема, может, не так-то все там плохо, вот если говорить вообще о тенденциях.
Есть две позиции. Если вы рассматриваете ситуацию с точки зрения Евроальянса, то тогда вы должны смотреть ее многогранно. Если вы рассматриваете позицию с точки зрения только Российского альянса, то эта точка зрения будет иная, и она будет тенденциозная. Но здесь сказывается этот эффект. Как ты смотришь, что было выгодно им или что было выгодно тебе, да? Поэтому, переходя на позицию Евроальянса и Всемирного альянса, ты перестаешь искать своего, национального, так сказать, да, и деноминационного узко, да. Мне как деноминации, например, удобно, что Владимир Владимирович у нас президент, да. А кому-то, может, неудобно, я не знаю. А, ну, понимаете, с этих позиций, да, вот так вот.
Хорошо, давайте тогда еще двигаться дальше. Может, еще на что-то вы интересное обратили внимание? Я так понимаю, что основывались размышления на книге Неемии, да? Какие параллели проводили и в чем, почему именно эта книга была выбрана? Может, несколько вот слов об этой части?
Духовная часть ассамблеи подбирается всегда очень кропотливо и долго, как каждому следующему разу. Во-первых, чтобы была преемственность с предыдущей духовной частью, прошлогодней, и с тем, чтобы предстоящая духовная часть ассамблеи, она была входом в будущее на хорошей богословской духовной основе. Поэтому приглашают хороших ведущих, богословов известных, и готовит очень серьезно. Книга Неемии была выбрана по аналогии с положением церкви в Европе. Была проведена аналогия с положением Израиля в то время. И как Неемия действовал и двигался, как двигался Дух Божий в этом сообществе еврейском, было очень подробно рассмотрено и рассмотрено в контексте современной ситуации Европы. То есть книга Неемии в данном случае послужила как бы своего рода духовным скелетом для рассмотрения ситуации в Европе, для принятия соответствующих решений. Альянсы принимают решения исключительно на основании Библии. То есть, если возникает критический какой-то вопрос, то решение должно быть принято на библейском четком основании, не на философском, не на научном, не на богословском, не на каком-то толковательном ином или на авторитетном каком-то, исключительно на конкретном библейском отрывке. Вот так делается.
Хотя, понятное дело, что разные стороны могут понимать этот отрывок по-разному. Мы же понимаем, что не все так просто. Вот прочитал, и все понятно четко. Наверное, какие-то дискуссии и споры все-таки имеют место быть? Или не было времени для споров?
Там знаете, как происходит? Во-первых, те, кто собираются в альянс, обыкновенно уже наспорились и наломались копьев, да? И они хотят реального прогресса в продвижении Царства Божьего в данном каком-то сообществе, предположим, в Европе, да? И в альянсе общение происходит, как сказать, без погон. На бейджиках, которые есть у членов конференции, указано только имя и страна. Не указано, кто архиепископ, кто президент, кто уборщица. Да? Это ничего нет. Просто все общаются на горизонтальном уровне и с вниманием относятся к мнению друг друга. Считая, что при множестве советников дело состоится, несмотря на то, что есть различные мнения, есть какое-то общее поле в рамках вероисповедания Альянса и его миссии в этом мире, на этом поле все соглашаются. С точки зрения этой стратегии, предлагаемое решение подходит всем или не подходит всем? И так продолжается до тех пор, пока на библейском основании, с точки зрения движения Евангельского альянса и желания продвижения Царства в мир, не находится четкое решение. Тогда все включаются, все принимают решение, и полученное решение жизнеспособно. Не потому, что есть те, кто финансирует продвижение этого решения, не потому, что есть влиятельные лица в правительствах государств, которые представляют члены Европейского альянса, а потому что это движение Духа Божьего, и дети Божьи объединены в слове, в решении этого вопроса. Ну, примерно так. Точнее, трудно сказать. Нужно попробовать, посмотреть, как это происходит. Да? Тогда будет понятно совсем.
Давайте еще вот слушатель подключу, я вот забыл вначале, после паузы. Значит, друзья, вы можете писать нам, пишите, тема эта интересная, вот говорить о Европе, о России, о мире. Плюс 7-910-44-44-66-8, это номер для смс-сообщений. Еще у нас есть возможность комментировать на сайте nlradio.net под анонсом. И, конечно же, Google Talk и Skype не дремлет, NLR Network, так что можете писать. Я еще хотел спросить, вот поскольку, вот когда мы говорим о таких межконфессиональных отношениях, вот тоже у нас есть такая страшилка в нас в России, что вот есть там экуменизм, опасность экуменизма и, соответственно, следующее слово — либерализм. Вот, мол, вот идет это все из Запада, либеральное богословие, вот, и так далее и тому подобное. А что вы можете сказать на это? Есть ли какие-то такие тенденции или это тоже преувеличено и, в общем, ничего такого не заметили и, в общем, все хорошо?
Ну... Слово «экуменизм» стало ругательным в результате каких-то шагов по попытке объединиться, да, в христианской среде. А здесь нет унификации, все остаются такие, какие они и есть, и соглашаются в рамках партнерства делать общее дело. То есть я бы назвал альянс — это не гиперцерковь, унифицирующая всех входящих в нее членов и навязывающих вероисповедную, вероучительную и обрядовую практику каждому члену, унифицированную, чтобы все были одинаковые. Альянс – это партнерство, добровольное партнерство, в первую очередь в молитве. Вторую неделю января во всем мире церкви, принадлежащие к Евангельскому альянсу, Всемирному, Европейскому и Российскому, вместе молятся на выбранную всем альянсом тему. «Семь дней». И вот это движение считается, если не самым главным, то одним из самых главных движений. Молитва в первую очередь.
С 1 января, да?
Вторая неделя января.
Вторая неделя
января. Да, вторая неделя. 7 дней. В это время все церкви Альянса открыты друг для друга, потому что не страшно приходить. Все происходит в рамках молитвенной тетради, которая распространяется заранее. Сейчас готовится российская тетрадь тоже. И церкви, имеющие тетрадь, они знают, что в этот день во всех церквах во всем мире происходит. Да? О чем там молятся. И материалы таким образом составлены, чтобы не затронуть, будем говорить так, характеристики, черт деноминации или миссии, входящих в альянс, не обидеть кого-то. То есть там чисто библейское основание, которое приемлемо для всех и без указаний на какие-то особенности тех или иных церквей. Угу. Поэтому я, например, как, предположим, я баптист, я могу спокойно пустить к себе харизмата в рамках альянса на неделе, потому что я знаю, что он сделает только то, что написано в молитвенной тетради. И он не будет проповедовать у меня на такие темы, которые я считаю неприемлемыми в моей церкви. И наоборот, он в эту неделю тоже может принять и меня как брата по альянсу, и будет знать, что я не буду показывать какой-нибудь разоблачающий фильм и поминать какие-то моменты, и не буду строить на этом общение. Речь идет о Евангелии, о Иисусе, о продвижении Царствия Божьего в мир, о смирении, о любви друг к другу, о почитании другого выше себя. Вот в таких рамках это действует. Но ни в коем случае не нужно думать, что это, как говорят еще, церковный синкретизм, да, или
эклектика, да, какая-то, да, дурная.
Попытка собрать лучшее из всех церквей и сделать такую какую бы субкультуру, субнабор правил таких, которые будут для всех организующими, и по ним будут все одинаково действовать. Ну, думаю, дальше это просто будет время тратить много. Можно подробно об этом поговорить где-то отдельно.
Ну, а про либерализм в двух словах. Если...
Про либерализм. Дело все в том, что ведь острые вопросы современности, разрешающиеся в рамках либерализма, они носят гуманистический характер. Все, что делается на гуманистической основе, имеет долговечность вот, human beings, да, то есть в рамках этого поколения и в рамках какой-то конкретной ситуации. Альянс же делает все на библейском основании. Да? Если где-то кого-то, предположим, в рамках какой-то, ну, я не знаю, знаете, известный случай, когда проповедников за проповедь о том, что педерастия – это смертный грех, может быть, да, кто-то так откровенно об этом говорит, но смертный или нет, не нам судить. Таких людей привлекали к уголовной ответственности даже за это, да, как так называемый hate speech, у них есть такое понятие, то есть говорить с ненавистью о чем-то, то Европейский альянс, предположим, в этой ситуации по своей природе вступается за этого человека. Uh-huh. И вступается на высоком уровне, отстаивая эту позицию, что она библейская, что она нужна для сохранения здорового положения этой нации. И это действует, реально действует. Ну, вот как один из примеров. А по поводу либерализма, да, то есть я не могу сказать, что Евроальянс – это самая консервативная структура христианская во всем мире, но я могу сказать, что если они и не самые здоровые с духовной точки зрения, то одни из самых здоровых с духовной точки зрения. Поэтому если либеральное богословие возникает как тема дня, его нужно проверить по экспертизе Европейского или Всемирного альянса, или даже Российского альянса, и будет все понятно. Да.
Угу. Ну, тоже успокоили, потому что у нас вот таких много фобий, как говорится, и тем более, что вот иногда все у нас приходит как испорченный телефон. Про либерализм тоже как-то все у нас непонятно. Вот что это такое вообще? Вот главное – напугать всех. Я думаю, что
либерализм – это характерная черта. Вот сейчас будет высказывание, которое, возможно, заставит многих задуматься или встрепенуться. Либерализм – это характерная черта человеческой природы. У Господа, как известно, церковь одна. Это один из тезисов. Второй тезис к тому, что я хочу в заключение сказать, это вы же знаете, что апостол Павел был одним из самых успешных апостолов и служителей по открытию новых церквей. И его письма к церквам до сих пор имеют духовное влияние на нас. Но если вы попытаетесь найти хотя бы одну из этих церквей, вы ничего не увидите, вы не найдете ведь, это правда? Это второй тезис, о чем я хотел сказать. И теперь посчитайте количество переводов Библии, посчитайте количество деноминаций только в одной евангельской церкви, не говоря уже о других, и вам станет понятно, что в христианском движении либерализм – это неотъемлемая часть. Другое дело, что в либерализме есть экстремальные точки, да, вот где уже люди выходят за рамки христианского вероисповедания, то там, конечно, это уже не христианство, об этом речи вести не стоит. Ну, вот такой ответ, может быть, не совсем прямой, как бы где-то витиеватый, но я думаю, что я пытался ответить.
Ну, просто вы вначале сказали, я вот спрашивал, кого вы приняли, кого бы нет. Вот, и, в принципе, вы ответили на этот вопрос, что есть символ веры, мне кажется, который, да, всех объединяет, Никео, да, Цареградский. И, например, единственники там, мормоны, саентологи, там, которые иногда их вообще говорят, это протестанты, да, свидетели Иеговы, это протестантская конфессия. Хотя и сами, может, себя не считают, вот, и мы не считаем, но, тем не менее, я думаю, что это как раз вот оно и есть. Ну, давайте тогда мы еще одну паузу возьмем и немножечко поговорим в следующей части о Папе Римском, тоже интересный тренд сейчас, и много разговоров идет, и в конце вот о мировом Всемирном Евангельском Альянсе проанонсируем конференцию, которая будет Генеральная Ассамблея в Корее. Ну, а сейчас давайте немножечко передохнем, послушаем песню и вернемся через несколько минут.
Afraid. What I want is to give all I got somehow. Giving up, letting go of control right now. 'Cause I'm already out here, blind but I can see. I see the way you're moving. God, how I believe.
And so I lose this life to find my way and come alive. They can try to deny what's inside of me, but there is more, can't ignore all the things unseen.
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись, все те же Андрей Ребенко, и у нас сегодня в гостях Сергей Львович Вдовин, генеральный секретарь Российско-Евангельского альянса. Я должен сказать, что мне сказочно повезло, вот, что я до вас дозвонился вчера, а ведь сегодня у вас уже нет телефона, в общем, выбросили рабочий мобильный телефон. И это уникальная ситуация, друзья, так что вы не сможете дозвониться теперь до Сергея Львовича Вдовина, если даже захотите, только писать на электронные почты.
Да, дело в том, что на теперешнем этапе развития Российско-Евангельского альянса информационный поток очень широкий и интенсивный. И, ну, заметная часть этого информационного потока шла через сотовый телефон, и ответственные решения и договоренности, сделанные по телефону, когда их много, так или иначе получаются накладки, понимаете? И выяснить отношения с человеком, сохранить отношения с человеком без обид, чтобы дальше можно было двигаться, часто бывает невозможно. У меня есть 20-летний опыт в этой сфере, и объем документов примерно 40 тысяч, и сообщество где-то 700 человек, с которым я общался, это неизбежно. Если занимаешься серьезно каким-то делом, целенаправленно, должен делать аккуратно каждый шаг, иметь возможность вернуться и еще раз обсудить эту проблему, если она возникла. В телефоне это сделать нельзя, поэтому я приношу извинения всем братьям и сестрам, у кого есть мой телефон, теперь у меня его нет, меня можно найти по двум адресам электронной почты или через сайт Российско-Евангельского альянса.
Учтем. Ну, и не знаю, насколько долго, надолго ли вас хватит, но что, в общем, многие пытались, но как-то возвращались к этому. Ну, посмотрим. Давайте тогда мы еще немножечко поговорим о нынешнем Папе Римском. Он Франциск у нас. Значит, я читал вашу статью вот на сайте «Слово для тебя», она была опубликована, вы прислали материал. И тут вот говорит Азауэра Бруно, если я правильно читаю, да, Азауэра. Азуэро Бруно. Вот он говорит о том, что теперешний папа угроза для нас, выглядит хорошо, но стремится к богатству, не стремится к богатству, говорит красиво об этике, совести, но ничего не говорит о Христе, покаянии, крещении. Ну и так далее. О культе Девы Марии говорит. И вот, знаете, когда я читал, я удивился, потому что мне казалось, что все-таки Евангельский альянс, европейский, все-таки организация, которая должна быть открыта миру, в том числе к другим конфессиям, считаться с ними. И я понимаю, что вообще-то в нынешнее время существует такое увлечение Папой Римским. В общем, очень многие уважают, православные в России очень уважают, многие такие либерально настроенные протестанты, некоторые завидуют, говорят, вот нам бы такого вот лидера, епископа, папу там и так далее. И мы видим, что действительно он такой прогрессивный такой вот человек, лидер. Вот. И хотелось бы узнать вот ваше мнение. Вот вы согласны с такой оценкой братьев-итальянцев? Или все-таки считать, что она как-то вот слишком эмоциональна?
Вы знаете, люди – существа эмоциональные и часто видят ситуацию изнутри своего сердца под своим углом. Например, если взять слова представителя итальянского и евангельского альянса аккуратно и посмотреть, что он сказал. Он, сущности, он сослался на реальные факты того, что делает сегодня Папа Римский. Он не дал эмоциональной оценки, и он сказал, что с их точки зрения это угроза, да, потому что не говорится об Иисусе Христе. Говорится о Деве Марии, говорится о церкви, говорится о нравственности и при таком образе жизни и отношении к людям гуманным. Конечно, такой человек будет гораздо более привлекательным, например, чем предыдущий.
А предыдущий был. Больше говорил о Христе?
Предыдущий с богословской точки зрения, на мой взгляд, был блестящий богослов, да.
Ну, это не отнять, да. Ну, да. И постпредыдущий, как назвать, да.
И его движения предыдущего папы во многом были связаны с христианским и библейским отношением к действительности, поскольку он был до, как сказать, занятия этой должности в католической церкви, он был руководителем, будем говорить, богословского комитета такого католической церкви, раньше это называлось инквизицией, да, вот, он должен очень хорошо знать Писание, он должен очень хорошо знать современные тренды в обществе для того, чтобы выпускать свои энциклики, что называется, на злобу дня и на библейском основании. Поэтому я бы сказал, что предыдущий папа был более библейским, чем теперешний, а теперешний он более гуманный и приближенный к народу. Вот так бы. И поэтому гуманность, нравственность, народность – это открытость, это характеристики теперешнего папы Франциска. А предыдущий папа все-таки был довольно далек от народа и разговаривал с ним через богословский диалог. Отсюда и разница. Несмотря на то, что предыдущий папа выпустил энциклику, в которой объявил, что Мартин Лютер более не еретик с точки зрения католической церкви, открыв тем самым возможность сочувствующим евангельским вернуть церковь, движение по возврату в католическую церковь реально усилилось с приходом папы Франциска, потому что он как личность гораздо более,
харизматичная,
притягателен к людям, да, делает это дело, церковь делает более понятной людям, да. Вот это итальянцы рассматривают как угрозу евангельскому сообществу, не как то, что евангельские уйдут, а как то, что благовествовать Иисуса Христа в этих условиях становится тяжелее. Потому что мы говорим о Христе, которого никто не видит, а они говорят о Папе, которого видят все. Да? Ну.
Я понял. В общем, культ личности, так можно сказать, возвращается, и, в общем, все так, в общем, как говорится, очарованы.
Да, 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 да.
Чарами нового Папы Римского. Хотя, я говорю, вот очень многие, даже среди евангельских христиан вот в России, все тоже очарованы, говорят, вот это Папа, вот то, что надо, как говорится.
С евангельской точки зрения, образ жизни, его мировоззрение, за исключением христианской части, то есть он как бы не является горячим проповедником Иисуса Христа, да, вот за исключением этого момента, он укладывается в идеалы просто вот христианского поведения, жизни, образа мыслей и вообще всего, да. То есть, вообще идеальный Папа Римский, слава тебе, Господи, аллилуйя. У нас некоторые высокопоставленные далеко не так себя ведут, надо признать это, да. Это не говорит о том, что мы говорим о них как хорошо или плохо, это факт, да.
Слушайте, а может исправиться, знаете, как-то вначале, может, как-то вот он туда ушел, как-то далеко, вдруг вот как-то все-таки.
Когда человек становится во главе такого крупного государства, как католическая церковь, международно признанного, самого эффективного с точки зрения менеджмента, финансов, политики, социальной точки зрения, за всю историю человечества, это же известно, что католическая церковь такова и есть. Это, безусловно, его поменяет. Он, безусловно, будет другим. Когда люди восходят на эту должность, они одни. Когда они на ней побудут, они становятся другими. Железо, железо острит. Я верю, что это принцип действия везде.
Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Все-таки нам нужно выстраивать отношения и с католиками, а если говорить о России, то и с православными. В общем, как-то пытаться понимать вообще, о чем говорить и как взаимодействовать. Я думаю, это тоже актуальная тема.
У Евроальянса хорошие отношения с католиками. И реально хорошие.
А в России, у Российского Евангельского Альянса с православными?
Дело в том, что Российский Евангельский Альянс не стремится сейчас выстраивать диалогов на высоком уровне политическом. Наше дело – молитва. Господь будет это делать, выстраивание других диалогов, которые нужны нам по мере движения здесь, в молитве. Поэтому говорить о диалоге с православными, скорее всего, мы для них, мне кажется, мы для них выглядим как некая инициатива просто. И уровень, скажем, президента Российского Евангельского Альянса, наверное, недостаточен с их точки зрения, чтобы воспринимать всерьез и говорить с ним на уровне патриарха всей Руси. Но в Европейском Альянсе ситуация иная. И Вселенский патриарх Варфоломей присылает свои благословения на Ассамблею Европейского Альянса. Это официально. Поэтому здесь мы можем показать, мы являемся частью Евроальянса, мы можем показать православным это благословение от Варфоломея и сказать, вот, дорогие, мы под благословением.
Я помню, у них непростые отношения и с Варфоломеем, да, с Вселенским патриархом. Тут тоже свои какие-то игры. Ну, давайте тогда вот в конце есть к чему стремиться. Тоже вот вы правильно сказали. Все-таки несколько слов мы просто проанонсировали. Анонс предстоящей Генеральной Ассамблеи Всемирного Евангельского Альянса в Корее. Что там будет и стоит ли туда ехать и как вообще туда попасть?
От России пригласили 46 человек, предложили определенные критерии по отбору людей, по приглашению людей. Евангельский альянс – это в первую очередь молитва, в первую очередь горячее желание сердечных братских отношений и продвижение Царства Божьего. Евангельский альянс не является, как бы вам сказать, карьерной ступенью или способом получить определенную сферу влияния над какими-то ресурсами, территориями или недвижимостью, или сообществами. Поэтому среди приглашенных со стороны России основная масса будет людей, которые любят Христа, сердечно хотят продвижения Царства Божьего. Будут, конечно, и официальные лица, бесспорно, если они захотят этого, да. И отбор уже начался сейчас. То есть за год нам сообщили, что нужно взять такую большую делегацию с собой. Ожидается, ну, я думаю, ну, не меньше 10 тысяч человек на этой ассамблее. И государство, Южная Корея, очень серьезно заинтересовано в этой ассамблее. Они, по-моему, пожертвовали на организацию около 5 миллионов долларов.
И, разумеется, государство.
Государство, да. И они предоставили лучшие мощности свои. В технологическом отношении Корея очень продвинутая страна.
Понятное дело.
И там есть условия для таких ассамблей. Может быть, даже их нет и в каких-то крупных европейских странах.
Половина добрая, половина устройств наших корейских здесь в студии.
Да, да, так что ассамблея будет проходить 10 дней. Она будет поделена на различные периоды, скажем, помимо богословской части, помимо богослужебной части, помимо обмена опытом, который там будет очень широко представлен, ну, как бы это сказать, влиятельное сообщество всего мира. И люди туда приедут обязательно смотреть друг на друга, общаться друг с другом, и обязательно оттуда уедут с новыми связями, контактами, возможностями, ресурсами. И обязательно будет изменение духовной ситуации во всех церквах, во всех объединениях, принадлежащих к Всемирному, Европейскому и Российскому Евангельскому альянсу. И изменения будут позитивные. Бог даст, на этой ассамблее будет, ну как уж там будет организовано у них, не мы организовываем, будет официальное принятие Российского Евангельского альянса. То есть это одна из составляющих этой ассамблеи. Это достаточно большое событие всемирного масштаба, я считаю так.
А если кто-то, вот слушатели, подумает, а я бы хочу попасть на этот альянс, он может как-то обратиться на сайт, попробовать зарегистрироваться. Как вот человек может попасть? Или это... Со стороны так невозможно.
Это возможно. Вы можете оставить здесь у вас в передаче мои электронные адреса. И эти люди достаточно, чтобы они проявили, сказали, что я хочу, я такой-то, такой-то. Мы с ними начнем диалог и выясним, соответствуют ли они критериям, предъявляемым к нам, чтобы мы сформировали нашу делегацию. Не в том смысле, что нас заставляют вот кланяться и делать именно вот таких, но вы понимаете, что не всех можно взять, да?
Ну да.
Ну и практика показывает, что сегодняшняя Россия, на мой взгляд, еще не очень осознала, что произошло в 2003 году, когда был основан Российский Евангельский альянс. По-моему, это был Всеволод Чаплин, который прокомментировал учреждение Российского Евангельского альянса как самый здравый шаг протестантской церкви на территории России за всю ее историю.
Да, такой комплимент, конечно, услышать из уст Всеволода Чаплина, это дорогого стоит.
Да, я думаю, что это был он.
Хорошо. Ну, спасибо большое, Сергей Львович, что вы пришли. Друзья, если вы хотите поехать в Сеул на конференцию Генеральную ассамблею Всемирного Евангельского альянса, то можете написать нам, и мы тогда с вами свяжемся, дадим контакты Сергею Львовичу. Да, еще вы хотели что-то сказать.
Одно коротенькое слово скажу. Братья и сестры, разумеется, поедет много людей и за пределами делегации. Мы, несколько церквей, и так планировали поездку в Южную Корею, а теперь мы ее приурочиваем к ассамблее. Поэтому мы, с одной стороны, можем жить в других гостиницах, но участвовать в ассамблее все равно будем.
То есть можно, в принципе, как
да.
в своем частном порядке...
Формируется группа за пределами официальной делегации, которая тоже поедет. Да?
Ну, понятненько. Хорошо. Так что, друзья, знаете, что в октябре это будет. Да. На сайте Российской Евангельской Альянса есть информация.
Вы можете... Будет, еще пока ее нет.
Да, я думаю, что... Да, и мы тоже проанонсируем. Я думаю, что вот поскольку мы еще не осознали, что произошло в 2003 году, нам нужно чаще встречаться.
Так точно.
Да.
И я очень рад сотрудничеству с таким переданным радио, как «Новая жизнь». У меня очень высокое мнение о вас. И слава Богу, что мы нашли друг друга. Во многом благодаря вашему труду, благословит Господь. И мы верим, что это один из каналов для распространения благодати, информации об Альянсе. Чтобы мы знали, что происходит во Вселенской Церкви. Это очень важно.
Спасибо большое. Мы уже время наше истекло. Друзья, спасибо, что вы были с нами. И вам спасибо, что пришли. Приходите еще. Будем рады вас видеть, Сергей Львович. Благословения вам, успехов в служении. А вам, дорогие друзья, всего доброго. До новых встреч в эфире.
С Господом. До свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.